Братья и сестры, церковь дорогая, начну с объявления. Видно, нет? Я хочу напомнить, что у нас в следующие выходные начинается наш церковный поход совместно с нашими друзьями из Московской церкви центральной. Знаете, есть такое понимание, что я зову молодежь на некое развлечение. Что поход – это такая хорошая развлекуха для молодежи. Но, может быть, походы в школе так и выглядят. Это хорошая развлекуха для молодежи. Только этот поход – это не развлекуха. Этот поход имеет своей целью духовное общение, прежде всего. И мы, как проповедники, которые там будут участвовать, уже на протяжении месяца готовим проповеди к этому походу. И там будет тема, о которой мы будем говорить, это путешествие пилигрима. И это не тема, как знаете, название лагеря, а это тема наших христианских размышлений. 150 лет пути. 150 лет пути нашего братства. И мы хотим поговорить с молодежью о том, каков этот путь христиан в нашей стране, в наших условиях. И поэтому, родители, моя большая просьба к вам – не относитесь к этому, как вы отправляете своих детей на развлечения. Нет. Пожалуйста, подумайте о том, что вы отправляете их на служение, на христианское общение, на то, где будет проповедь, где будет христианские общения, взаимоотношения. И вот с этих позиций оцените, стоит ли вашим детям участвовать в этом походе. Если для вас не ценно то, о чем я сейчас говорил, то не отправляйте детей. Ни в коем случае не отправляйте их в этот поход. Но если для вас, как родители христиан, ценно, что эти три дня ваши дети будут не шататься где-то в городе, а проведут в общении, в христианском наставлении, в полезном времени, то мы ждем их для того, чтобы они могли записаться в поход. Сегодня день рождения наша с вами. Я вас поздравляю с этим таким хорошим, добрым праздником. Не только я, но с утра я общался с братьями, которые просили вам передать поздравления. Вот пастор из Псковской церкви Вячеслав, брат, просил передать поздравления и привет от своей церкви. Московская центральная церковь поздравляет вас, церковь из города Удомли. Как хорошо иметь родственников христиан. Пока с утра всех поздравишь, со всеми пообщаешься, уже мини-служение, можно сказать, состоялось. Друзья, есть у нас такая полушутка у медиков, те, кто преподает в медицине, хотим проверить синдром остаточных знаний. Вот хочу у вас проверить синдром остаточных знаний. В то воскресенье брат Михаил Петров говорил проповедь. Кто помнит, о чем он проповедовал? Да, я даю время, вспоминайте. Ты сам помнишь, Мишня? Да, а о чем она была? Да, удар в нос – это был пример. А что Миша подразумевал под этим ударом? Брат Михаил в то воскресенье говорил о том, что Евангелие должно из знаний перерасти в силу, которая помогает нам меняться в повседневной жизни и жить христианской жизнью. Евангелие – это не информация, это не знание, это то, что меня меняет изнутри. Это мое восприятие и понимание благовестия об Иисусе Христе. Сегодня мы празднуем день рождения церкви, но, друзья, что делает церковь церковью? Куда мы все с вами идем? Куда? Спасибо. Хоть кто-то из воскресной школы знает. Мы идем в небо. Это наш путь. Если вы забыли, я хочу вас напомнить. Сейчас молодежь пела о том, что Иисус готовит нам город. Я там буду. Один из многих. Я иду туда. Вместе с вами, со всеми. Это есть цель церкви. Цель, для чего Бог эту церковь на земле создал. Скажите мне, а что является главным врагом Церкви Божией? то, что является главным врагом Божьей Церкви? А? Я не слышал. Нет, не сатана. И те, кто вас этому учит, пусть лучше читают Евангелие. Главным врагом церкви является грех. А что общего между грехом и церковью? Вера, ты как там пела последние слова по поводу, что Бог хранит ее? Как там? Да. Это истина, молодежь пела ее сейчас только. Ничто не может повредить церкви, потому что Бог хранит ее в своих руках. Грех, дьявол – это не главный враг церкви, братья и сестры. Иисус сказал своим ученикам, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Когда мы читаем Откровение, послание семи церквям, то в чем главная проблема церкви? В дьяволе? В том, что ее искушает грех? Ангел говорит, о, если бы ты был холоден или горяч, ну как ты тепл, извергну тебя. Итак, главная проблема церкви здесь на земле – это отсутствие горячести в отношениях с Богом и в отношениях с друг другом, отсутствием правильного понимания, что такое Божья любовь в нас. Друзья, и сегодня я буду проповедовать одну из библейских доктрин. И мы сделаем два вывода из нее, о которых я хотел бы поговорить с вами, потому что меня очень беспокоит это. Я вижу, что у некоторых людей в нашей церкви есть неправильное понимание этого библейского учения. И отсюда возникает опасность для нашей с вами христианской жизни. Вы знаете, у брата Дениса есть особый дар. Он записывает проповеди и дает им название. И вот очень часто я подхожу, смотрю, он мою проповедь записал и там озаглавил. Я ему показываю свой конспект, и один в один. Откуда знает вот наш брат, он внимательно слушает нас, чувствует это. Кстати, если вы не знали, что проповеди у нас есть в аудиоформате, можете обращаться к Денису, он вам может дать послушать, что мы проповедовали здесь не так давно. Я не знаю, как он озаглавит эту проповедь. Она не так проста для понимания. Мы прочитаем Римлянам 12 главу с 9 по 11 стих. Очень такое приятное, наверное, с 9 даже по 10 стих. Очень приятное место для слуха. Послание Римлянам, 12 глава, 9-10 стихи. Откройте, у кого есть Библии. «Любовь, да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». В почтительности друг друга предупреждайте. Друзья, вспомните, как продолжение этих стихов дальше? Кто помнит продолжение стиха? В усердии духом Господу служите. Хорошо. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Какие нежные, замечательные слова. А выражаясь молодежным сленгом, мимишность этих слов зашкаливает. И вы знаете, очень многие люди, они читают эти слова, и вот они постоянно живут с таким ощущением, что, ну, самое главное – это любовь. Вот любви, ее должно быть много. Мы должны любить наших близких, братьев и сестер с нежностью, предупреждать в почтительности. Эти отношения, они должны быть наполнены такой добротой, такой особой заботой, лаской. Почему любят все плюшевых мишек? Я одного из своих сегодня принес, вот вам здесь посадил, за кафедру. Почему все любят плюшевых медведей? Почему? Потому что они мягкие, пушистые, его можно прижать, с ним можно поговорить, и он все выслушает, и даже не перебьет, и в ответ ничего не скажет. Умеет хранить все тайны, да? Ну, в детстве мы так подходили к этому. Вы знаете, и иногда мы также воспринимаем нашу христианскую жизнь и наши отношения с Богом. Мы воспринимаем Господа как некого такого плюшевого любящего. И вот мы, христиане, должны быть такими же плюшевыми мишками. И все вот такое должно быть плюшевое в нашей жизни. Вы знаете, есть такой термин «толерантность». Кто из вас знает, что значит «толерантность»? М? Терпимость, терпеливость – это термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. И вы знаете, современная культура, она превозносит это качество. В школах детей учат быть толерантными, в средствах массовой информации мы много читаем о том, что нужно быть толерантными. Когда готовят разные тренинги по работе с персоналом, всех обучают, как нужно быть вот, терпимыми, приимчивыми. И вы знаете, братья и сестры, я заметил, что мы, христиане, порой увлекаемся вот этой темой толерантности. И нам кажется, что толерантность – это самое лучшее средство, как выразить наши христианские чувства этому миру и между друг другом. Мы должны быть терпимыми. Давайте потише, друзья, пожалуйста. И вот эта вот терпимость, которая проявляется в наших отношениях, на первый взгляд нам кажется очень христианским качеством. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что Библия совершенно не поддерживает вот это понятие толерантности? Мы с молодежью сейчас по воскресеньям на богослужениях воскресных молодежных разбираем плоды Духа Святого. И вот есть плод Духа – любовь и благость, но в плоде Святого Духа нет толерантности. И на самом деле христиане не призваны быть толерантными, потому что мы служим нетерпимому Богу. И если вы до сего дня все думаете, что ваш Бог похож на плюшевого мишку Тедди, то сейчас я вам немножко напомню, какой есть наш Бог, которому мы верим и которого мы служим. Пару примеров из Ветхого Завета. Эдемский сад. Бог не потерпел греха Адама и Евы. Он абсолютно не принял их жизненный выбор есть от дерева познания добра и зла. Что он сделал с ними? Он изгнал их из Эдемского сада и поставил ангела с огненным мечом, чтобы они никогда не вернулись туда. Но и потоп. Все знаете историю о Ное и потопе. В воскресных школах нам ее рассказывают. У детей есть игрушечные такие плюшевые ковчеги даже с жеберюшками. И все такое мимимишное вокруг. Такая добрая история. Вот, ну и вот ковчег. Это история о великом Божьем суде, друзья. Это не история о плюшевых игрушках, спасшихся в искусственной коробочке. Нет. Это история о том, как Бог уничтожил весь народ. Весь народ Он уничтожил за их грех. И спаслась одна лишь семья. Потоп влек за собой страх, страдание, смерть. Подумайте об этом. Одна из самых неловких рассказов о божественной нетерпимости написана в 6 главе 2 книги Царств. Эта история нам рассказывает о том, как на обратной дороге в Иерусалим некто Оза попытался придержать Божий ковчег. Валы споткнулись, телега, на которой везся ковчег, наклонилась. Оза испугался, что ковчег упадет, и прикоснулся к нему. Что Бог сделал с Озой? Он сказал: ну знаете, у него были такие хорошие намерения. Он, в общем-то, неплохой парень. Он запереживал за Божье имущество, хотел его поддержать. Ну надо его понять, да? Так бы стояли дела, друзья. А как? Что Бог сделал с Озой? Он ему дал время подумать и покаяться? Бог поразил его смертью сразу. Вы все еще видите Бога вот таким вот плюшевым мишкой? Вы все еще думаете, что Бог сильно толерантен? Что Он терпим? Давайте прочитаем с вами цитату из Нового Завета. Некоторые говорят, но это Ветхий Завет, там Бог был таким строгим и жестоким. Иисус принес нам благодать и любовь, и Бог поменял. Но нет, друзья, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 14 по 15. Посмотрите эти стихи, откройте их, не поленитесь. Матфея, 10 глава, 14 и 15 стихи. Что Иисус говорит своим ученикам о тех, кто не принимает Евангелие? Что с ними будет? А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Иисус говорит здесь о более великом суде, чем был в Содоме и Гоморе. Суде для тех, кто отвергает евангельскую весть. Друзья, в Евангелии Иисус предупреждает, что будут с теми, кто считал себя верующими. Евангелист Матфей в 7 главе об этом пишет, Евангелист Лука, 13 глава. Иисус однажды на небе скажет этим людям: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Это терпимость Бога. Будут те, кто никогда не получит приглашение в Божье Царство, окажутся там, где будет плач и скрежет зубов. Как Ветхие, так и Новые Заветы показывают Бога, который не терпит наш грех. Ни одна история в Писании, наиболее яркая, не свидетельствует о нетерпимости Бога, как история о кресте. Друзья, взгляните на эту историю по-новому. Ужасную, мучительную действительность креста. Невинный человек. Его бичевали, избивали, его пригвоздили к дереву, и он понес грехи мира. За кого понес? Друзья, чьи грехи распил Иисус своим телом на кресте? Грехи всего человечества, как массы безликой? Нет, мои. Лично мои, как Мариса Грабанса. Иисус умирал на Голгофе не за все человечество в безликой массе, но за конкретного и каждого в отдельности. Друзья, это картина толерантного Бога, который не обращает внимания на зло. Это страшная картина Божьего гнева и суда, которую Он свершил над Своим Сыном. В этой истории нет смысла, если Бог терпим. Крест, он показывает нам характер Бога во всей своей сложности. Он показывает Божью любовь, благость и милость вместе с Его справедливостью, святостью и гневом. Крест в совершенстве представляет Бога, который превосходит наше понимание. Это необъятность Божьей любви, которая мельком мы можем увидеть с вами. Друзья, любовь Божья, она нетолерантна. И я рад, что Бог любит меня нетолерантной любовью. Любовь Божья, она искупительна. И это нельзя никогда путать. Нельзя заменять эти понятия. Бог не любит любовью толерантности, потому что в толерантности нет любви по своей сути. Бог не терпит и не терпит наш грех, но Бог любит нас искупительной любовью. Поэтому, когда в очередной раз вы подумаете о том, что Бог, Он милостивый, благий, прощает, и увидите в этом образе вот нечто подобное, пожалуйста, вспомните те истории, которые я сейчас вам говорил. Это Божья библейская истина, которая описана нам на страницах Священного Писания, Какие же два вывода я хочу сделать из этой истины о нетерпимости Бога ко греху, о его нетолерантности? Первый вывод. Друзья, за грех нужно платить. Быть толерантным ко злу означает отвергать справедливость. Бог изливает свой гнев на зло, потому что он благ. Если бы добро терпело зло, то оно просто перестало бы быть добром. Следовательно, отсутствие толерантности к греху – это является неотъемлемой частью настоящей любви нашей друг к другу. Хочу привести один пример. Вы здесь в большинстве своем матери и отцы. Вы разрешите своему ребенку бегать с ножницами в руках по квартире? Или спокойно будете сидеть, когда ваши дети будут играть посреди проезжей части? Я знаю, есть особые индивиды, которые то и другое сделают. Но я в такой, в общей спрашиваю, реальном состоянии. Вы скажете, это безумство. Это опасность для наших детей. Он может споткнуться, упасть, эти ножницы могут повредить его тело. А на дороге может лететь водитель, не увидя ребенка. Да? И поэтому что вы делаете, как родители? Вы спокойно соглашаетесь с тем, как ведет себя ваш ребенок? Или вы поправляете его поведение? Вы нетерпимы к его баловству? Друзья, нам следует ненавидеть грех, потому что он вреден. И даже порой, если мы не понимаем и не осознаем до конца опасность и вредность этого греха, то поверьте, Бог знает это. Мы порой, как эти малые дети, закрываем глаза и пытаемся сделать что-то, думая, что это нам не навредит. Пытаемся оправдаться в чем-то, но жизнь не воли Бога, она в конце концов приходит и приводит к плачевным последствиям. Я хочу прочитать место из послания к римлянам до конца вместе с вами. И мы читали с 9 по 10 стих, и 11 вспомнили. Но я хочу прочитать вторую часть этого отрывка, 17 стиха этой же главы. 9 и 10 стих и 17 и 21, Денис. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». И дальше, 17 стих. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, возлюбленные, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано «Мне отмщение». «Я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Друзья, Бог призывает нас не смиряться со злом и не принимать это зло. Но Он призывает нас не воздавать злом за зло. Наша любовь не в том, что мы слепо не видим зла. И не в том, что мы не видим то, что человек во грехе. Нет. Наша любовь в том, что мы не отвечаем ему этим же злом. Но стараемся ему служить любовью. Любить человека по-настоящему – это не значит соглашаться с каждым его решением. Это означает, что каждого, кто приходит в нашу жизнь, мы приглашаем и принимаем с понимающим сердцем, с вестью и надеждой Евангелия. Мы любим людей по-настоящему, когда призываем их оставить грех и обратиться к Господу Иисусу. И я уверен, что такую любовь окружающий мир назовет нетерпимой любовью. Но это самый верный способ любить людей, как заповедовал Иисус Христос. Когда я вижу своего брата, находящегося в грехе, то моя любовь к нему заключается не в том, чтобы закрыть глаза. И не в том, как призывают некоторые люди, но, братья, вы должны больше любить, вы должны больше принимать. Нет, моя любовь заключается в том, что я должен предостеречь со всей своей любовью этого брата, потому что он подпадает под Божий гнев, потому что он близок к тому, что Господь будет вмешиваться в его жизнь, в общении за его неправедные дела. И я, как добрый человек, как христианин, переживая за него с любовью, говорю: брат мой, сестра моя, остановись в том, что ты делаешь перед Богом, потому что ты нарушаешь Божью любовь, ты попираешь его любовь к тебе. Твоя жизнь, она находится в опасности перед Богом. Потому что мой Бог, которому я служу, это нетерпимый Бог. Это Бог, который будет вмешиваться и наказывать человека за его неправедную жизнь. И в этом моя христианская любовь. Не в том, что я должен ходить и говорить: ну я люблю брата, ну да, я вижу, что он не такой, а что я делаю? Ну я помолюсь за него. А о чем помолюсь? Что Бог его благословил. О, коллизия! Человек во грехе, я это вижу и молюсь, что Бог его благословил. В чем? Грешить дальше? Дальше испытывать Божие терпение? Дальше уходить от веры и любви? Быть безответным к Евангелию? Я об этом молюсь и люблю так своего брата? Братья и сестры, наша любовь, она нетолерантна. Наша любовь должна быть искупительна для человека. Мы любим брата и сестру. Мы любим людей на улице, которые живут неправедно. Но мы не любим и не принимаем их грех, потому что так делает Бог, в которого я верю. Он не смиряется и не принимает грех человека. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам предупреждает церковь. В 11 главе 26 стихом он пишет, и ниже: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу Господню, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Друзья, еще раз я хочу, чтобы вы обратили внимание, от чего немощны, больны и умирают. И о ком здесь говорит апостол? О людях вне церкви? Нет, это предупреждение относится к людям, которые в церкви. Потому что Бог не терпит грех. Какой же выход есть? «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Итак, как нам можно уберечься от Божьего гнева? Как избавиться от Божьей нетерпимости и от последствий его наказания? Осудить самих себя. Друзья, осудить самих себя, признать свой грех перед лицом Господа. Это очень важно. Это очень важно, когда мы имеем возможность не просто сказать: «Господи, я грешен», а пережив своим сердцем и разумом, исповедовать свой грех перед Богом. Вам истинно известно, почему же так часто, отвернувшись от нее, вы называть готовы небом лужу, пришпорив красноречие свое. В галоп от правды. Лужа тоже небо. В ней месяц, звезды, солнце. Красота. В ней облака плывут белее снега. В ней радуги, волшебные цвета. В ней глубина вселенская вместилась. Она весь мир собой отразила. Она богоподобна, и она... Вам истинно известно. Почему же вы лжете на нее, сказать, боясь, что вас не небо привлекает в луже, а просто теплая земная грязь? Друзья, единственный способ избавиться от Божьего осуждения, от Божьей нетерпимости за наш грех, это исповедовать его. Послание Иакова написано замечательное, мною очень любимое место, в котором Иаков, апостол, дает совет, что нужно тем людям, которые имеют физические немощи. И некоторые, читая это место, относят его только к физическому исцелению. И да, оно говорит о физическом исцелении, но не только. Оно говорит еще о чем-то очень важном. Иакова, 5 глава, 16 стиха по 20. Друзья, посмотрите на эти Божьи слова. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев». И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Я проповедую и говорю о том, что это место говорит не только о физическом исцелении, но и об исцелении нашего души, об исцелении нашего духа от наших грехов, друзья. И апостол говорит, важная составляющая этого – признавайтесь друг перед другом в проступках, чтобы исцелиться. Это не значит, что мы должны исповедовать свои грехи только когда мы уже больны и находимся в состоянии при смерти. Нет. Это значит, что если вы судите сами себя и находите в своем сердце то, что достойно осуждения, то не надо смиряться и жить с этим. Надо открыть это перед Богом. Я знаю, что для многих это большое преткновение. Многие сидят и думают о том, ну как я открою? И то, что я делаю, это постыдно. И я подвергнусь осуждению людей, и, возможно, кто-то обо мне плохо будет думать, и, возможно, даже кто-то испортит со мной отношения из-за этого. И мы так гуемся в своем сердце. Но, друг мой, подвергнуться осуждению людей или подвергнуться осуждению Бога? Вот в чем стоит твой выбор сегодня. И не надо лелеять в своем сердце надежду, что Бог, Он так поймет. Он поймет. Когда ты осудишь свой грех, исповедуешь свой грех, во славу Божию, вместе с церковью, через молитву, получишь свое освобождение и прощение от греха, который запинает тебя. Братья и сестры, мы служим нетерпимому Богу, который свою любовь проявляет нам не в терпимости нас, но в искупительной любви к нам. Готовы ли вы испытывать Божье терпение? Готовы ли вы быть теми, на кого обрушится гнев Божий? Если нет, то я призываю вас, исповедуйте свои грехи перед Богом, осудите сами себя, чтобы вам не быть осужденным с миром. Мы будем молиться. Аминь.